В гостиной большого каменного дома с колоннами и греческим фронтоном, построенного в 20-х годах нынешнего столетия, известным агрономом и дантистом, отцом Сипягина, жена его, Валентина Михайловна, очень красивая дама, ждала с часу на час прибытия мужа, возвещенного телеграммой. Убранство гостиной носило отпечаток новейшего деликатного вкуса. Все в ней было мило и приветно, все от приятной пестроты кретонных обоев и драпри до разнообразных очертаний фарфоровых, бронзовых, хрустальных безделушек, рассыпанных по этажеркам и столам, все мягко и стройно выдавалось и сливалось в веселых лучах майского дня, свободно струившихся сквозь высокие настежь раскрытые окна. Воздух гостиной, напоенный запахом ландышей, большие букеты этих чудесных весенних цветов белели там и сям, по временам едва колыхался, возмущенный приливом легкого ветра, тихо кружившего над пышно раскинутым садом. Прелестная картина. И сама хозяйка дома, Валентина Михайловна Сипягина, довершала эту картину, придавала ей смысл и жизнь. Это была высокого росту женщина лет 30 с темнорусыми волосами, смуглым, но свежим одноцветным лицом, напоминавшим облик Сикстинской Мадонны, с удивительными глубокими бархатными глазами. Ее губы были немножко широки и бледны, плечи немного высоки, руки немного велики, но за всем тем всякий, кто бы увидал, как она свободно и грациозно двигалась по гостиной, то наклоняя к цветам свой тонкий, едва перетянутый стан и с улыбкой нюхая их, то переставляя какую-нибудь китайскую вазочку, то быстро поправляя перед зеркалом свои лоснистые волосы и чуть-чуть прищуривая свои дивные глаза, всякий, говорим мы, наверное, воскликнул бы про себя и даже громко, что он не встречал более пленительного создания. Хорошенький кудрявый мальчик лет 9 в шотландском костюме с голыми ножками, сильно напомаженный и завитой, вбежал стремительно в гостиную и внезапно остановился при виде Валентины Михайловны. «Что тебе, Коля?» — спросила она. Голос у ней был такой же мягкий и бархатный, как и глаза. «Вот что, мама, — начал с замешательством мальчик, — меня тетушка прислала сюда, велела принести ландышей для ее комнаты. У нее нету». Валентина Михайловна взяла своего сынишку за подбородок и приподняла его на помаженную головку. «Скажи тетушке, чтобы она послала за ландышами к садовнику, а эти ландыши мои. Я не хочу, чтобы их трогали. Скажи ей, что я не люблю, чтобы нарушались мои порядки. Сумеешь ли ты повторить мои слова?»
«Сумею», — прошептал мальчик.
«Ну-ка скажи».
«Я скажу. Я скажу, что ты не хочешь».
Валентина Михайловна засмеялась, и смех у нее был мягкий. «Я вижу, тебе еще нельзя давать никаких поручений. Но все равно скажи, что вздумается». Мальчик быстро поцеловал руку матери, всю украшенную кольцами, и стремглав бросился вон. Валентина Михайловна проводила его глазами, вздохнула, подошла к золоченой проволочной клетке, по стенкам которой, осторожно цепляясь клювом и лапками, пробирался зеленый попугайчик, подразнила его концом пальца, потом опустилась на низкий диванчик и, взявши с круглого резного столика последний номер «Ревю де Демонт», принялась его перелистывать. «Ревю де Демонт» — французский буржуазный журнал. Почтительный кашель заставил ее оглянуться. На пороге двери стоял благообразный слуга в ливрейном фраке и белом галстуке. «Чего тебе, Агафон?» — спросила Валентина Михайловна все тем же мягким голосом. «Семен Петрович Колломейцев приехали-с. Прикажете принять?» «Проси, разумеется, проси. Довели сказать Марианне Викентьевне, чтобы она пожаловала в гостиную». Валентина Михайловна бросила на столик номер «Ревю де Демонт» и, прислонившись к спинке дивана, подняла глаза кверху и задумалась, что очень к ней шло. Уже потому, как Семен Петрович Коломейцев, молодой мужчина лет 32, вошел в комнату, развязно, небрежно и томно, как он вдруг приятно просветлел, как поклонился немного в бок и как эластически выпрямился потом, как заговорил не то в нос, не то слащаво, как почтительно взял, как внушительно поцеловал руку Валентины Михайловны, уже по всему этому можно было догадаться, что новоприбывший гость не был житель провинции, не деревенский, случайный, хотя и богатый сосед, а настоящий петербургский гран-жанр высшего полета. К тому же и одет он был на самый лучший английский манер. Цветной кончик белого батистового платка торчал маленьким треугольником из плоского бокового кармана пестренькой жакетки. На довольно широкой черной ленточке болталась одноглазая лорнетка. Бледноматовый тон шведских перчаток соответствовал бледно-серому колеру клетчатых панталон. Острижен был господин Коломейцев коротко, выбрит гладко. Лицо его, несколько женоподобное, с небольшими близко друг к другу поставленными глазками, с тонким вогнутым носом, с пухлыми красными губками, выражало приятную вольность высокообразованного дворянина. Оно дышало приветом и весьма легко становилось злым, даже грубым. Стоило кому-нибудь чем-нибудь задеть Семена Петровича, задеть его консерваторские, патриотические и религиозные принципы, о, тогда он делался безжалостным. Все его изящество испарялось мгновенно, нежные глазки зажигались недобрым огоньком, красивый ротик выпускал некрасивые слова и взывал, списком взывал к начальству. Фамилия Семена Петровича происходила от простых огородников. Прадед его назывался по месту происхождения — Коломенцев. Но уже дед его переименовал себя в Коломейцева, отец писал Коломейцев. Наконец, Семен Петрович поставил букву «Ять» вместо «Е» и, не шутя, считал себя чистокровным аристократом. Даже намекал на то, что их фамилия происходит, собственно, от баронов фон Галленмейер, из коих один был австрийским фельдмаршалом в 30-летнюю войну. Семен Петрович служил в министерстве двора, имел звание камер-юнкера, патриотизм помешал ему пойти по дипломатической части, куда, казалось, все его призывало и воспитание, и привычка к свету, и успехи у женщин, и самая наружность. «Мекуте ла Руси? Жаме!» Но покинуть Россию никогда, французский. У Коломейцева было хорошее состояние, были связи. Он слыл за человека надежного и преданного. «Ан Петро, феода дансе опиньон». Немного слишком феодалов в своих суждениях, французский. Как выражался о нем известный князь Б., одно из светил петербургского чиновничьего мира. В губернию Коломейцев приехал на двухмесячный отпуск, чтобы хозяйством позаняться, то есть кого пугнуть, кого поприжать, ведь без этого невозможно. «Я полагал, что найду же здесь Бориса Андреевича», — начал он, любезно покачиваясь с ноги на ногу и внезапно глядя в бок в подражание одному очень важному лицу. Валентина Михайловна слегка прищурилась. «А то бы вы не приехали». Коломейцев даже назад запрокинулся до того вопрос госпожи Сипягиной, показался ему несправедливым и ни с чем не сообразным. «Валентина Михайловна!» — воскликнул он. «Помилуйте! Возможно ли предполагать...» «Ну, хорошо, хорошо. Садитесь, Борис Андреевич сейчас здесь будет. Я за ним послала коляску на станцию. Подождите немного. Вы увидите его. Который теперь час?» «Половина третьего», — промолвил Коломейцев, вынув из кармана жилета большие золотые часы, украшенные эмалью. Он показал их Сипягиной. «Вы видели мои часы? Мне их подарил Михаил, знаете, сербский князь, Абренович. Вот его шифр, посмотрите. Мы с ним большие приятели, вместе охотились. Прекрасный малый и рука железная, как следует правителю. О, он шутить не любит». «Нет». Абреновичи — сербская королевская династия. Михаил III Абренович был королем Сербии с 1860 по 1868 годы. Коломейцев опустился на кресло, скрестил ноги и начал медленно стаскивать свою левую перчатку. «Вот нам бы здесь, в нашей губернии, такого Михаила».
«А что? Вы разве чем недовольны?» Коломейцев наморщил нос.
«Да все это земство, к чему оно? Только ослабляет администрацию и возбуждает лишние мысли».
Коломейцев поболтал в воздухе обнаженной левой рукой, освобожденной от давления перчатки.
«И несбыточные надежды».
Коломейцев подул себе на руку.
«Я говорил об этом в Петербурге. Меба? Но, увы, ветер не туда тянет. Даже супруг ваш, представьте, впрочем, он известный либерал».
Сипягина выпрямилась на диванчике.
«Как? И вы, мсье Коломейцев, вы делаете оппозицию правительству?»
«Я оппозицию никогда ни за что.
Mais je, mon franc parler».
«Но я высказываюсь откровенно».
Французский.
«Я иногда критикую, но покоряюсь всегда».
«А я так напротив, не критикую и не покоряюсь».
«Ах, месситенмо».
«А это сказано остроумно».
Французский.
«Я, если позволите, сообщу ваше замечание моему другу Ладисла Вузаве. Он собирается написать роман из Большого Света и уже прочел мне несколько глав».
«Владиславу вы знаете».
Французский. «Это будет прелесть». «Nous aurons enfin le grand monde russe peint par lui-même».
«У нас, наконец, будет русский высший свет, изображенный им самим». Французский.
«Где это появится?»
«Ну, конечно, в русском вестнике. Это наша Revue de Demont».
«Я вот вижу, вы ее читаете».
«Да, но, знаете ли, она очень скучна становится».
«Может быть, может быть». И русский вестник, пожалуй, тоже с некоторых пор, говоря современным языком, крошечку подгулял.
Коломейцев засмеялся во весь рот. Ему показалось, что это очень забавно сказать «подгулял», да еще крошечку.
«Mais c'est un journal qui se respecte», — продолжал он.
«Но это журнал себя уважающий», — французский.
«А это главное. Я доложу вам, я русской литературой интересуюсь мало. В ней теперь все какие-то разночинцы фигурируют. Дошли, наконец, до того, что героиня романа — кухарка. Простая кухарка, пароль донер».
«Честное слово, французский.
Но роман Ладисласа я прочту непременно. Илья ора ле пти мо пурир».
«Там будет и юмористики немного».
Французский. «И направление, направление. Нигилисты будут посрамлены. И в этом мне порукой образ мысли Ладисласа, qui est très correct, который весьма безукоризненен».
Французский.
«Но не его прошедшее», — заметила Сипягина.
«А, jetons en voile sur les erreurs de la jeunesse», — воскликнул Коломейцев и стащил правую перчатку.
«Набросим завесу на заблуждение его юности». Французский.
Госпожа Сипягина опять слегка прищурилась. Она немного кокетничала своими удивительными глазами.
«Семен Петрович», — промолвила она, — «позвольте вас спросить, зачем это вы, говоря по-русски, употребляете так много французских слов? Мне кажется, что, извините меня, это устарелая манера».
«Зачем?
Зачем? Не все же так отлично владеют родным наречием, как, например, вы. Что касается до меня, то я признаю язык российский, язык указов и постановлений правительственных. Я дорожу его чистотою, перед Карамзиным я склоняюсь. Но русский, так сказать, ежедневный язык, разве он существует? Ну, например, как бы вы перевели мое восклицание «de tout à l'heure, c'est un mot»?
Это слово? Помилуйте.
«De tout à l'heure, c'est un mot», только что сказанное, это словечко французский.
«Я бы сказала, это удачное слово».
Коломейцев засмеялся. «Удачное слово, Валентина Михайловна. Да разве вы не чувствуете, что тут семинарии сейчас запахло? Всякая соль исчезла».
«Ну, вы меня не переубедите. Да что же это, Марианна?»
Она позвонила в колокольчик, вошел казачок. Я велела попросить Марианну Викентьевну сойти в гостиную. Разве ей не доложили? Казачок не успел ответить, как за его спиной на пороге двери появилась молодая девушка в широкой темной блузе, остриженная в кружок. Марианна Викентьевна Синецкая, племянница Сипягина по матери.